Глава 10. Раздел 1. День святого Августина все работы прекратились уже к обеду. Заслышав полуденный звон колокола, строители облегченно вздохнули. 6 дней в неделю они трудились от рассвета до заката и теперь были рады, что наконец смогли отдохнуть. Только Джек так увлекся своей работой, что даже не слышал колоколов. Как зачарованный, он, забыв обо всем на свете, корпел над неподатливым камнем, придавая ему мягкие округлые формы. Камень тоже имел свой характер, и если Джек пытался сделать что-то, что камню не нравилось, он сопротивлялся и зубило соскакивало или врезалось слишком глубоко, лишь портя красоту линий. Но стоило Джеку поближе познакомиться с лежавшей перед ним бесформенной глыбой, и он уже мог преобразить ее, и чем труднее была задача, тем больше она притягивала его. Он все ловил себя на мысли, что те узоры, которые заставлял вырезать Том, были слишком просты и неинтересны. Джеку очень хотелось создать орнамент из листьев, которые выглядели бы как живые, причудливо изогнутые, беспорядочно разбросанные, дубовые, ясеневые, березовые. Но Том не разрешил бы ему этого. А больше всего он мечтал вырезать сцены из известных ему историй про Адама и Еву, Давида и Голиафа или страшный суд с чудищами, чертями и обнаженными людьми, но об этом он не смел и заикнуться. В конце концов, Том заставил его прекратить работу. «Сегодня праздник, парень», — сказал он, — «а кроме того, ты все-таки мой ученик, и прошу тебя помочь мне с уборкой до начала обеда, чтобы все инструменты были сложены и заперты в сарае». Джек отложил молоток и зубило и осторожно отнес в сарай Тома камень, над которым работал. Затем вместе с Томом обошел строительную площадку. Остальные подмастерья уже наводили порядок и выметали разбросанные повсюду осколки камней, песок, куски засохшего раствора и деревянную стружку. Том подобрал свои циркуль и уровень, а Джек собрал измерительные линейки и отвесы, и все это они отнесли в сарай. Здесь Том хранил свои мерные шесты, абсолютно одинаковые, длинные, идеально прямые железные пруты, квадратные в поперечном сечении, они были сложены на специальной, закрытой на замок деревянной полке. Снова обходя стройку и собирая лопаты и прочие инструменты, Джек вспомнил об этих шестах. «А какова длина шеста?» — спросил он. Бывшие неподалеку каменщики, услыхав его, засмеялись. Они частенько находили вопросы Джека забавными. Коротышка Эдвард, тщедушный старый каменщик с шершавой кожей и кривым носом, крикнул ему: «Шест имеет длину шеста!» И все снова засмеялись. Они любили поддразнивать подмастерьев, особенно когда это давало им возможность продемонстрировать свое умственное превосходство. Джек же ненавидел, когда смеялись над его невежеством, но, будучи чрезвычайно любопытным, мирился с этим. «Не понимаю», — набравшись терпения, проговорил он. «Дюйм длиной в дюйм, фут длиной в фут, а шест длиной в шест», — продолжая смеяться, сказал Эдвард. «Значит, шест — это мера длины», — сделал вывод Джек и снова спросил: «В таком случае, сколько футов в шесте?» «Это где как? В Линкольне 18, в Восточной Англии 16». «У нас в шесте 15 футов», — перебил Эдварда Том. «А в Париже вообще шестами не пользуются, все измеряют в ярдах», — добавила средних лет женщина-каменщица. «Вся планировка собора основана на шестах», — сказал Джеку Том и протянул ему ключ. «Принеси-ка, я покажу. Пора тебе уже разбираться в таких вещах». Джек побежал в сарай и достал с полки шест. Он оказался очень тяжелым. Тому нравилось объяснять, а Джек любил слушать, ибо в строительстве собора его интересовало буквально все, и чем больше он узнавал, тем сильнее очаровывался. Том стоял в боковом пределе полупостроенного алтаря, в том месте, где когда-то будет центральная часть собора. Он взял шест и положил его поперек бокового предела. От наружной стены до центра опоры аркады один шест. Он перевернул железный прут. От центра опоры до середины нефа один шест. Он снова перевернул прут, и тот лег возле центра противоположной опоры. Ширина нефа — 2 шеста. Когда же шест был перевернут еще раз, его конец уперся в стену дальнего бокового предела. Ширина всей церкви — 4 шеста. «Понятно», — кивнул Джек, — «и должно быть длина каждого пролета между колоннами тоже 1 шест». Том казался несколько раздраженным. «Кто это тебе сказал?» «Никто. В боковых пределах пролеты квадратные, так что если их ширина 1 шест, то и длина тоже 1 шест. А пролеты нефа такой же длины, что и пролеты боковых пределов. Это же очевидно?» «Очевидно», — проворчал Том. «Тебе бы философом быть». В его голосе слышались одновременно и гордость, и восхищение, и досада. Ему было приятно, что Джек быстро все схватывает, но то, что обыкновенный мальчишка так легко овладевает секретами строительного искусства, раздражало его. Однако Джек был слишком захвачен своими логическими рассуждениями и даже не обратил внимания на интонацию Тома. «Значит, длина алтаря 4 шеста, — продолжал он, — а когда вся церковь будет построена, ее длина составит 12 шестов. Ему в голову пришла еще одна мысль. «А какой она будет высоты?» 6 шестов — 3 аркада, 1 верхняя галерея и 2 верхний ряд окон. А почему все надо измерять шестами? Разве нельзя строить без всяких измерений? Строят же так дома. Во-первых, потому что так дешевле. Все арки аркады одинаковые, а значит, опалубку можно использовать несколько раз. Чем меньше у нас будет разных деталей, тем меньше придется изготавливать шаблонов. Ну и так далее. Во-вторых, это упрощает все виды работ. От первоначальной разметки будущего здания все расчеты делаются в квадратных шестах до покраски стен. А чем проще дело, тем меньше ошибок. Самая дорогая штука — это ошибки. И в-третьих, когда все основано на шестах, церковь выглядит идеальной пропорцией — это сердце красоты. Джек завороженно кивнул. Его стремление познать все тонкости такого непростого и увлекательного дела, как возведение собора, не имело предела. Точка зрения Тома, что принципы правильности и повторяемости могли как упростить процесс строительства, так и придать зданию гармоничный облик, была очень любопытна. Однако Джек вовсе не был уверен, что пропорции — это сердце красоты. Гораздо красивее ему казались буйные, дикие, необъятные предметы, высокие горы, вековые дубы или волосы Алины. Голодный как волк, он быстро проглотил свой обед и, выйдя из города, пошел в северном направлении. Стояли теплые дни начала лета, и Джек ходил босиком. Хоть и хорошо, что они с матерью вернулись в Кингсбридж, и он стал работником, время от времени его тянуло в лес. Сначала Джек проводил время, давая выход излишком энергии, бегая, прыгая, лазая по деревьям и охотясь с прощой за утками. Так было, когда он только привыкал к своему телу, ставшему вдруг каким-то непривычным, высоким и сильным. Теперь же, приходя в лес, он думал о самых разных вещах. Почему пропорции должны быть обязательно красивыми? Почему дома стоят и не падают? И что будет, если погладить Алинины волосы? Вот уже несколько лет он тайно боготворил ее. Ее светлый образ не покидал его с того самого дня, когда он впервые увидел Алину, спускавшуюся по ступенькам в большой зал дворца в Ярлскастле, и думал, что она должна быть принцессой из какой-то старинной баллады. Но она продолжала оставаться далекой и недоступной. Она запросто разговаривала с приором Филиппом, Томом-строителем, евреем Малачи и другими богатыми и важными людьми Кингсбриджа. А Джеку так ни разу и не представилась возможность перекинуться с ней хоть словечком. Он только украдкой смотрел, как она молится в церкви, или скачет через мост на своей лошадке, или сидит на солнышке возле своего дома, всегда изысканно одетая, зимой в дорогих мехах, а летом в тонких льняных платьях. Ее буйные волосы обрамляют прекрасное лицо. Засыпая, он постоянно думал: какая она без всех этих одежд, и какие чувства он испытал бы, если бы нежно поцеловал ее мягкие губы. В последнее время эти грезы стали буквально сводить его с ума. Видеть ее, слышать, как она разговаривает с другими, и воображать себя в ее объятиях было уже недостаточно. Он жаждал плотской любви. В Кингсбридже жили несколько девушек его возраста, которые вполне могли бы одарить его плотской любовью. Среди подмастерьев велись постоянные разговоры относительно того, кто из этих девушек и, самое главное, на что была способна. Однако большинство из них были полны решимости в соответствии с учением церкви сохранить свою невинность до замужества, хотя, как уверяли подмастерья, существуют определенные вещи, которые они могли себе позволить, не боясь потерять невинности. Что же касается Джека, то девушки считали его чудаковатым. Скорее всего, они были правы, и он это сам чувствовал. Но одна или две из них находили его чудаковатость весьма привлекательной. Однажды, в воскресенье после церковной службы, Джек разговорился с сестрой одного из подмастерьев, Эдит. Но когда он стал рассказывать ей, как ему нравится заниматься резьбой по камню, она начала хихикать. В следующее воскресенье Джек пошел прогуляться по полю с белокурой дочкой портного Энн. Без лишних слов он поцеловал ее, а затем предложил лечь прямо на поле среди зеленеющего ячменя. Он снова принялся целовать Энн и трогать ее груди, и она пылко ему отвечала, но спустя несколько минут неожиданно отпрянула и спросила, кто она. Джек страшно смутился, ибо в этот самый момент думал об Алине. Он попытался было отмахнуться и снова поцеловал Энн, но та, повернув в сторону лицо, тихо проговорила: «Кто бы она ни была, ей повезло». Они вместе вернулись в Кингсбридж, и, уже расставаясь, Энн сказала: «Не трать время, стараясь забыть ее, бесполезно. Лучше постарайся добиться ее любви». Она нежно улыбнулась ему и добавила: «А у тебя милое лицо. Может, это окажется гораздо легче, чем ты думаешь?» От ее доброты ему стало совсем тоскливо, тем более что она была одной из тех, которых подмастерья считали прилипалами, и Джек уже успел трепануть, что собирается к ней подкатить. Сейчас все эти разговоры показались ему такими глупыми, что он просто не знал, куда себя деть от стыда. Но если бы Энн узнала имя той женщины, что не выходило у него из головы, она, наверное, не стала бы его так обнадеживать. Трудно было придумать более неподходящую пару, чем Джек и Алина. Алине уже исполнилось 22 года, а Джеку только 17. Она дочь графа, а он незаконнорожденный. Она богачка, торгующая шерстью, а у него ни пенни в кармане. Хуже того, все знали, скольких поклонников она отвергла. Наверное, все молодые дворяне графства и все старшие сыновья самых зажиточных купцов приезжали в Кингсбридж просить ее руки, но все они так ни с чем и уехали. Какой же шанс был у Джека, которому и предложить-то было нечего, кроме своего милого лица? Но что у них с Алиной было общего, так это любовь к лесу. В этом они отличались от других людей, предпочитавших держаться подальше от весьма небезопасных лесов. У Алины же там было свое уединенное место, где она любила отдыхать, сидя в теньке. Джек пару раз видел ее там, хотя она его не замечала. Когда ему приходилось добывать себе пропитание в лесу, он научился ходить неслышно. Вот сейчас-то Джек и направлялся на Алинину полянку, понятия не имея, что станет делать, если найдет ее там. Он только знал, что хотел бы делать — лежать рядом с ней и ласкать ее тело. Он мог бы поговорить с ней, но о чем? Это ведь не то, что болтать с девушками своего возраста. Например, Эдит, он сказал, «Я не верю ни одной из тех ужасных сплетен, которые твой брат распускает про тебя». И, конечно, она тут же захотела узнать, что это были за ужасные сплетни, а Энн, он так прямо и заявил, «Пойдем погуляем по полю». Но когда он пытался завязать разговор с Алиной, у него тут же все вылетало из головы. Рядом с ней он чувствовал себя ребенком, а она была такая серьезная, важная. Джек понимал, что Алина не всегда была такой. В 17 лет она очень даже любила повеселиться. С тех пор на ее долю выпало много бед, но наверняка где-то внутри этой чопорной женщины еще сидела озорная девчонка. Он подходил к ее полянке. Стоял жаркий день, и в лесу не было слышно ни малейшего дуновения ветерка. Джек бесшумно пробирался сквозь заросли. Он хотел увидеть ее, прежде чем она заметит его. Правда, он все еще не был уверен, что у него хватит духу приблизиться к ней. Но больше всего он боялся, что Алина не пожелает с ним даже разговаривать. Как случилось в день их возвращения в Кингсбридж на Троицу? Тогда он ляпнул какую-то глупость и в результате целых 4 года не мог найти повода снова к ней подойти. Ему очень не хотелось допустить такой же промах и сейчас. Минуту спустя он выглянул из-за ствола старого бука и увидел Алину. Она облюбовала себе чрезвычайно славное местечко. Струйки маленького водопада с веселыми брызгами разбивались о поверхность глубокой заводи, окруженной покрытыми мхом валунами. Берега заводи были залиты солнечным светом, но сама полянка оставалась в тени буков. Алина сидела и читала книгу. Джек изумился. «Женщина читает книгу в лесу». Единственными людьми, которые читали книги, были монахи, да и среди них мало кто читал что-нибудь, кроме Библии. Да и книга-то эта была необычная, гораздо меньше, чем хранившиеся в монастырской библиотеке фолианты, словно ее специально изготовили для женщины или для кого-то, кто хотел постоянно носить ее с собой. Джек был так удивлен, что даже позабыл о своей робости. Он вылез из кустов на полянку и проговорил: «Что ты читаешь?» Алина подскочила и уставилась на него полными ужаса глазами. Джек понял, что напугал ее. Он почувствовал себя страшно неуклюжим и уже подумал, что снова все сделал не так, как надо. Ее правая рука скользнула под левый рукав. Мгновение спустя Алина его узнала. И ее страх моментально прошел. Она казалась спокойной и, к досаде Джека, слегка раздраженной. Он видел, что Алина не рада его приходу и уже готов был повернуться и скрыться в лесу. Но когда еще у него будет возможность заговорить с ней? И он продолжал стоять под ее весьма недружелюбным взглядом. «Извини, я испугал тебя», — пробормотал он. «Вовсе ты меня не испугал», — тут же возразила Алина. Джек знал, что это была неправда, но спорить не собирался. «Что ты читаешь?» — повторил он свой вопрос. Она бросила взгляд на лежащий на коленях томик, и выражение ее лица снова изменилось. Теперь она казалась задумчивой и грустной. «Эту книгу мне привез отец из своей последней поездки в Нормандию, а через несколько дней его бросили в темницу». Джек придвинулся чуть ближе и посмотрел на открытую страницу. «На французском?» — воскликнул он. «А ты откуда знаешь?» — изумилась Алина. «Ты что, умеешь читать?» «Да, но я думал, что книги бывают только на латыни». «Почти все, но это совсем другая книжка. Поэма называется «Роман об Александре». «Я говорю с ней с восторгом», — думал Джек. «Как чудесно! Но что бы такое еще сказать? Надо поддержать разговор». «Да...» — он лихорадочно соображал, о чем бы еще спросить Алину. «А про что она?» В ней рассказывается о короле, которого звали Александр Великий, и о том, как он завоевывал сказочные земли Востока, где драгоценные камни растут, как виноград, и растения разговаривают. Как же они разговаривают? У них есть рты? Об этом здесь ничего не говорится. Как ты думаешь, это правда? Она взглянула на него с интересом, и он смущенно уставился в ее прекрасные глаза. «Не знаю», — сказала Алина, — «я всегда пытаюсь разобраться, что в книге правда, а что вымысел. А большинство людей не обращают на это внимания, им просто нравятся разные истории. Кроме священников, они считают, что в Священном Писании ничего не выдумано. Что ж, наверное, они правы». Но к библейским историям Джек относился с некоторым скептицизмом, как, впрочем, и ко всем остальным. Однако его мать, которая привела ему этот скептицизм, научила его также быть сдержанным, так что спорить он не стал. Джек изо всех сил старался не смотреть на грудь Алины. Он знал, что если только скосит глаза, она сразу же это заметит. «А я знаю много историй», — сказал он, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Например, песнь о Роланде и паломничество Уильяма Оранского». «Что значит «знаю»?» — перебила Алина. «Ну, могу их рассказать». «Как жонглер?» — сноска. «Жонглер — странствующий комедиант и музыкант в средневековой Франции». Конец сноски. «А кто такой жонглер?» «Ну, человек, который ходит по разным городам и рассказывает истории. Еще таких людей называют менестрелями». «Впервые слышу о таких людях», — искренне удивился Джек. «Во Франции их полным-полно. Когда я была маленькой, отец брал меня с собой за моря. Мне очень понравились менестрели». «А что они делают?» «Просто стоят посреди улицы и говорят. Всяко бывает. Они приходят во дворцы знатных лордов в дни праздников, выступают на рынках и ярмарках, развлекают паломников возле церквей. Некоторые бароны иногда даже заводят своих собственных менестрелей». Джеку в голову пришла мысль, что он не просто разговаривает с ней, а ведет беседу на такую тему, на которую не смог бы говорить ни с одной другой девушкой Кингсбриджа. Он да Алина были единственными в городе людьми, если, конечно, не считать его матери, которые знали о французских романтических поэмах. У них был общий интерес. Эта мысль так его взволновала, что он забыл, о чем шла речь, и почувствовал себя смущенным и глупым. К счастью, Алина продолжала. «Обычно во время выступлений менестрель подыгрывает себе на струнах. Когда он рассказывает о битвах, он играет быстро и громко. Когда говорит о влюбленных, мелодия становится медленной и нежной, а когда о чем-нибудь забавном, порывистой и веселой». Эта идея понравилась Джеку. Музыкальное сопровождение, должно быть, делает восприятие поэмы значительно глубже. «Я бы тоже хотел научиться играть на струнах», — вздохнул он. «А ты правда умеешь рассказывать поэмы?» — недоверчиво спросила Алина. Джек с трудом верил, что она действительно проявляет к нему интерес и даже задает вопросы о нем самом. А оживленное ее лицо казалось еще прелестнее. «Меня научила моя мать», — сказал он. «Когда-то мы жили с ней в лесу в полном одиночестве, и она все время рассказывала мне эти истории». Но как же ты смог их запомнить? Ведь некоторые из них такие длинные, что несколько дней не хватит рассказывать их. Не знаю, это как дорога в лесу. Ведь ты же не запоминаешь каждый кустик, а просто идешь от какого-то одного места до другого. Он вновь заглянул в ее книгу и чему-то страшно удивился. Сев рядом с Алиной, Джек посмотрел на текст более внимательно. «Это совсем другие стихи», — задумчиво проговорил он. «То есть?» Она явно не понимала, что он имел в виду. «Эти рифмы лучше. В песне о Роланде слово «меч» рифмуется со словами «конь» или «потеря» или «держава». В твоей же книге «меч» рифмуется со словами «сечь» или «сплечь» или «лечь». Здесь совершенно другой способ стихосложения. Эти рифмы лучше, гораздо лучше. Они просто великолепны. «А не мог бы ты...» — Алина замялась. «Не мог бы ты рассказать мне кусочек из песни о Роланде?» Джек немного отодвинулся, чтобы лучше видеть ее. От пристального взгляда Алины и жгучего интереса, горевшего в ее волшебных глазах, у него перехватило дыхание. Страшно волнуясь, он сглотнул слюну и начал. «Король французский, Карл Великий, в Испании долгих 7 лет воевал, долины и горы ему покорились, в прах рассыпались пред ним бастионы, градов цветущих рушились стены, и лишь Сарагоса в горах Иберийских гордой главы своей не склонила. Правитель ее, славный царь Мавританский, что Аполлону, эллинскому богу, жертвы приносит и служит Аллаху, а имя его — Марцел Сарацин». Джек сделал паузу, и Алина восторженно закричала. «Ты знаешь, ты действительно умеешь их рассказывать, ну прямо как менестрель!» «Так ты теперь видишь, что я имел в виду, говоря про рифмы в твоей книге? Да, но эта поэма мне все равно нравится». Ее глаза сверкали от восхищения. «Расскажи еще». Джек почувствовал такой прилив счастья, что у него даже затряслись колени. «Ну, если тебе хочется», — чуть слышно пробормотал он и, посмотрев ей в глаза, начал следующий стих.